разошлись мы с Левтиной». «Ага». Филипп помолчал, прислушиваясь к чему-то, и снова повернулся к внуку. Видимо, он получил сообщение по сети Спрута и мысленно ответил на него. «Это окончательное решение, или, так сказать, профилактическое?» «Окончательное». «Понятно. Тем более забеги, поговорим». «Хорошо», — кивнул Кузьма, — «обязательно». Филипп покачал головой, сжал ему локоть и скрылся за дверью метро вместе с мужчиной в черном комбинезоне. К задумавшемуся Кузьме подошел Хасид. «Не возражаешь, если я тебя провожу?» Кузьма вспомнил наставление деда, криво усмехнулся. «Ты же теперь мой телохранитель, или тебе об этом еще не сказали?» «Разве ты возражаешь?» «Нет», — вздохнул Кузьма с унынием. «Черт знакомый лучше черта незнакомого. Надеюсь, ты не будешь вмешиваться в мою личную жизнь». «Боже упаси!» — осклабился Ходи. «Ну и славно. А кто это с дедом? Странный какой-то тип. Глаза, что локаторы». «А его глаза и в самом деле локаторы. Это вид с охраны. Такие системы положены только официалам уровня директора УАЗ. Ты пока не тянешь». «Вон в чем дело», — протянул Кузьма. «То-то я засомневался». Они вошли в кабину метро, выдержали процедуру старта-финиша и вышли уже в зале Строгинской станции. Сели в пенас, принадлежавший аварийно-спасательной службе, который вызвал по своему каналу Хасид, и аппарат поднялся над темно-зеленой шкурой хвойного леса. «Слушай, Ходя», — рассеянно проговорил Кузьма, — «зачем тебя вызывали в управление во время нашего похода? Ты же в отпуске». «Был», — коротко ответил безопасник и добавил, — «есть причина». «Зеркала?» «Не только. Служба контроля засекла у границ системы чужой корабль». Кузьма вспомнил заинтересовавший его репортаж по информсети, встрепенулся. «Я слышал, было короткое сообщение о чужаке. Причем тут ты, сотрудник безопасности. Как же в таком деле обойтись без нашей службы? А я в обойме твоего отца, которому поручили расследование». «Значит, ты видел корабль?» — Хасид кивнул. «Что за корабль? Чей?» «Не знаю, откуда ты издалека. Не гуманы, похожи на огромных богомолов. Экипаж мертв. Остальное выяснится в ходе следствия. Там, между прочим, сейчас работает Гера». «Вот как?» — Кузьма присвистнул. «Мир тесен. Впрочем, чему удивляться, если он спец по внеземным формам жизни? Значит, и его вызвали по той же причине. Интересно было бы взглянуть на корабль поближе». «Еще доведется. Туда сейчас никого не пускают, ни корреспондентов новостей, ни любителей острых ощущений, ни даже чиновников. История с гибелью экипажа выглядит довольно странно». Пенас аккуратно вписался в окно жилой сферозоны 110-го яруса Строгинской грозди, без толчка сел на площадке общественного транспорта. Пассажиры спрыгнули на пол Эллинга. «Зайдешь?» — посмотрел на браслет универсального инкома Кузьма. Зеленые цифры показывали среднесолнечное время — 5 часов, что соответствовало 7 часам утра по Москве. «Если только на пару минут. Надо решить кое-какие проблемы. Но к обеду я полностью в твоем распоряжении. Дождись меня, и мы вместе отправимся к месту твоей дислокации, на Тритон. Думаю, к тому времени терминал для работы с умником уже смонтируют». Друзья подошли к жилому модулю Ромашина, однако дверь, вопреки ожиданию Кузьмы, не открылась. Ходя вопросительно посмотрел на него, и Кузьма хладнокровно сказал. «Она заблокировала вход». «Кто, жена? Вчера у нас состоялось объяснение, и мы решили расстаться, но не пускать друг друга не договаривались». «Ты серьезно? А ты сомневаешься? Вот почему я до сих пор не женился. Один старый человек сказал... Жениться значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности. Кто же это такой шибко умный? Очень древний философ Шопенгауэр. Ты разве с ним не согласен? Согласен, только его сентенция запоздала лет на 300. Черт, как же мне домой попасть? Не ломать же дверь. Позвони Але, пусть откроет. Не хочу. Кузьма подумал и через инком связался со своим рабочим компьютером. «Гоша, ты сможешь сориентировать домового, чтобы он открыл дверь?» «Попробую», — отозвался Инк голосом отца. Через полминуты входная дверь в жилой модуль бесшумно разошлась лепестками диафрагмы, и друзья вошли в небольшой холл, носивший следы чьего-то присутствия. Во всяком случае, покидая дом, Кузьма оставил его почти в полном порядке. Теперь же интерьер холла был изменен, а на его мраморном полу валялись окурки сигарет и смятые обертки от жевательной резинки. Кузьма заглянул в гостиную и понял, что пока он отсутствовал, Кале успела присоединиться новая компания друзей. Видимо, она посчитала его ночной уход окончательным и перепрограммировала домового, чтобы он не пускал бывшего мужа. Заходить в гостиную, превращенную в кусочек джунглей, а тем более в спальню, Кузьма не стал. Оглянулся на оставшегося в холле Хасида. «Пойдем поднимемся ко мне в кабинет. Я соберу вещи, мы отправим их рапид почтой к отцу и позавтракаем где-нибудь в кафе. Все равно спать уже не придется». «Ты оставишь дом ей? У тебя есть другое предложение? Поживу пока у отца, он поймет, потом что-нибудь придумаю». Из туалетной комнаты в коридор вывалился осоловелый длинноволосый молодой человек, застегивая на ходу уник, вытаращился на друзей. «А вы что здесь делаете?» Кузьма и Хасид переглянулись. «Хочешь, я их отсюда аккуратно выставлю?» — предложил безопасник. «Я уже это делал», — усмехнулся Кузьма. «Как видишь, не помогло. Выгони черта в дверь, он влезет в окно. Пошли». Они двинулись к лестнице на второй этаж. Приятель Алевтины попытался было их задержать, и Хасид, не останавливаясь, щелкнул его в нос снизу вверх, так что тот охнул и отступил, хватаясь рукой за нос.